Давайте продолжим теорию Ховенда. Что было причиной потопа в дни Ноя и где доказательства? В Библии написано, что Бог сотворил небо и землю. И наши основатели считали основным принципом, что они были созданы Богом, и что права происходят от Создателя, и они неоспоримы. Сегодня у нас целое поколение людей выросло в вере в эволюцию, где говорится, что права происходят от государства, вместо того, что права происходят от Бога, что создает всецело новую философию, по которой живут студенты. Мы еще поговорим о потопе и его последствиях. Я хочу представить философию, по которой мы должны жить. Бог создал этот мир. Бог уничтожил его потопом. Это его мир, он может разрушить его, если он хочет, и он возвращается судить снова. И если вы еще не спасены, Библия говорит, что вы идете в ад. Нравится вам это или нет, но так случится. До потопа мир был другим. Люди жили по 900 лет. После потопа все изменилось. Потоп был важным событием в истории мира. Нам нужно понять, что сделал потоп, или вы не поймете геологии сегодняшнего мира. После потопа жизнь сократилась из-за разрушения оболочки. Теория Ховенда, пункт 6. В течение последних месяцев потопа нестабильные плиты земли передвинулись. Это причинит опускание тонких мест коры и поднятие толстых мест. Вода начнет уходить, формируя большой каньон Колорадо примерно за несколько недель, не миллионы лет эрозии. Уменьшив землю до размера бильярдного шара, она будет более гладкой, чем сам шар. И 30-километровая выпуклость незначительна для 13-тысячно-километровой земли. Из космоса невозможно найти гору Эверест. Невозможно найти 8-километровую гору из космоса. Так же, как и скалистые горы, они незначительны в сравнении с размером Земли. Сбегающая вода оставила много эрозии. Мы видим много эрозии по всему миру, в местах, где очень мало дождя. Проезжая по Ломпок в Калифорнии, на стороне дороги было много эрозии, происшедшей от одного ливня. Я подошел и сделал несколько снимков. Здесь вы можете видеть миниатюрные бесплодные земли после одного ливня. Центральная часть Соединенных Штатов, фиолетовая площадь на этой карте, это водосборный бассейн Миссисипи. Чикаго находится выше Нового Орлеана на 180 метров. Это высота Чикаго над уровнем моря. Между Чикаго и Новым Орлеаном 1500 километров. И это значит, что река Миссисипи снижается на 180 метров за 1500 километров. Что значит, что Миссисипи снижается 12 сантиметров на каждый километр. 12 сантиметров снижения на 1 километр. Почти ровно. И Миссисипи медленно течет вниз. Если вы построите плотину через долину Миссисипи, то фиолетовая площадь будет затоплена. Конечно, для этого понадобится громадная плотина. Если вы построите плотину через Большой каньон Колорадо, то затопится площадь за каньоном и образуется громадное озеро. В учебниках детей будут учить, что Большой каньон медленно сформировался на протяжении миллионов лет. В этом учебнике написано, на протяжении миллионов лет река Колорадо высекла Большой каньон из твердого камня. Как-то на дебате атеист сказал, мистер Ховен, очевидно, понадобилось много миллионов лет для формирования Большого каньона. Я сказал, сэр, я был на Большом каньоне. Есть несколько вещей, о которых вы должны знать. Вы знаете, что вершина каньона находится на высоте 2000 метров над уровнем моря? Дно каньона 600 метров над уровнем моря. Но река вливается в каньон на высоте 900 метров. И река течет вниз, когда горы поднимаются в одно и то же время. При 600-метровой высоте реки высота гор составляет 2000 метров. На этой фотографии мы видим снеговую линию. Большой каньон представляет собой прорванную плотину. Он проходит по старой извилине под названием подъем Каябет. И я сказал профессору. Я сказал, сэр, вы знаете, что вершина каньона выше, чем дно? Он сказал, да. Тогда я сказал, вы знаете, что река течет только по дну? Он сказал, конечно. Я сказал, вы знаете, что вершина выше, чем место вливания реки? 2000 больше, чем 900, правда? Я сказал, реки не текут вверх. И невозможно, чтобы река высекла этот каньон. Потоп сделал большой каньон. Он сформировался от воды. Даже сами учебники признаются, что большой каньон сбивает с толку, потому что он петляет из стороны в сторону. Но у него крутые стороны. Это противоречащие свойства. Петляние реки, как Миссисипи, указывает на маленький уклон и что река не течет очень быстро. Крутые стороны указывают на быстрое течение реки, которая течет под большим наклоном. У Большого каньона Колорадо есть крутые стороны, и он петляет. Ученые озадачились, как сформировался этот каньон? Как река сделала такое? Вот где вся проблема, река этого не сделала, это сделал потоп. Невозможно, чтобы река сформировала каньон. Катастрофа может изменить недвижимость. Вот осевший дом после землетрясения в Японии. При землетрясении вода поднимается кверху. И 150 метров в верхней части земли станет как суп, поглощая строение. Землетрясение в Аляске в 64 году сильно повредило поверхность. Я остановился в готеле возле места землетрясения. Там можно увидеть место, где провалилась земля на 10 метров. Сейчас там, конечно, посажена трава и жизнь продолжается. Но землетрясения могут принести большие изменения. Когда в 80-м году взорвался вулкан на Сент-Хеленс, в течение нескольких секунд обвалилась вся северная часть горы. Движение Земли достигло 150 км в час. Вулкан освободился, выбрасывая пепел и пар. В то время моя сестра жила в 100 км от места происшествия. После извержения вокруг оседал пепел. Вот фотография разлетающегося пепла на горе Сент-Хеленс. Кипящие облака пепла разлетались по стране, и от них погибло 60 человек. И кто знает, сколько зверей. Вот машина, засыпанная пеплом по стекла. Кстати, это плохо для покраски. Ученые начали наблюдать за разлетающимся пеплом. Часть пепла полностью окружила мир в ветровых течениях. Вокруг всего мира. Но почти весь пепел осел в желтом регионе, покрыл сотни и тысячи квадратных километров земли. От вулкана Сент-Хеленс произошел всего лишь один кубический километр пепла, немного в сравнении с большими вулканами. Этот вулкан считается маленьким. Но разлетевшийся пепел осел слоями. При движении земли произошли странные вещи. Горячая земля при движении преградила путь некоторым ручьям и речкам. Долины были затоплены горячей грязью с землей. Одна семья построила дом, они были готовы переезжать, но после извержения оползень засыпал дом, и от него остался только второй этаж и крыша. И потом они решили не въезжать. Здесь вы можете увидеть потоки грязи вокруг реки Туту. Куски льда размером как дом были сорваны с вулкана и после покрыты горячей землей. Когда лед покрыт чем-то горячим, появляется проблема. Потому что когда лед встает водой, он немного сжимается. Но когда он встает паром, он увеличивается в 1700 раз. И ничего этого не остановит. Эти куски льда растаяли, испарились и взорвались под оползнями, образуя паровые взрывы. Сначала думали, что это извержение, но это были взрывы льда. Взрывы образовали большие дыры. И грязь заполнила их опять, оставляя следы эрозии на сторонах этих ям от паровых взрывов. И я гарантирую, что когда-то профессор приведет сюда учеников и скажет, «Вы видите эти следы эрозии? Они взяли миллионы лет». Какой-то ученик скажет, «Мой папа все видел, это заняло 5 минут, учитель». Вы не допускаете катастрофу. Река Тутл тоже была перегорождена. Я видел эту реку, и я не знаю, почему они называют ее рекой. Скорее, я бы назвал это ручейком. Но они говорят, что это река. Поток грязи остановил эту реку. И несколько дней спустя за этим оползнем образовалось большое озеро. Но как только уровень воды поднялся до вершины оползня, вода его быстро размыла и произошла быстрая эрозия. С одной стороны долины накопилась грязь и земля, с другой стороны накопилась вода. Когда вода начала переливаться через верх, она начала создавать протоки и скоро потекла с большой скоростью и шумом. унося с собой разные виды обломков, песок, гравий, бревна, пни, вода превратилась в жидкую шкурку. Вода прорвалась и вырезала массивный каньон. 330 метров ширины, 50 метров высоты и 670 метров длины. Все это произошло за 15 минут. И на дне вы увидите маленький ручеек под названием река Туту. Если вы думаете, что маленькая речка сделала этот большой каньон, вы ошибаетесь. Это произошло от одной катастрофы. Как только вода переливается через преграду, эрозия происходит быстро и каньоны появляются быстро. Это и произошло во время потопа во дни Ноя. Если вы посмотрите на мир с точки зрения креационизма, он приобретает новый смысл. Потоп образовал эти признаки. Посмотрите на сухой водопад в Монтане. Говорят, что он больше Ниагарского водопада в 1000 раз, но в нем нет воды. Полностью сухой называется сухой водопад Монтаны. Спустившись в каньон горы Сент-Хеленс, было обнаружено, что стороны каньона состоят из слоев. Тысячи и тысячи пластов пород. Подождите. Вся эта грязь была смыта туда за один раз. И каньон был сформирован за один раз. Почему он состоит из тысяч наслоений? Возьмите банку земли, налейте в нее воды и взболтайте. Поставьте банку, и вы увидите, как образуются слои за несколько секунд прямо на ваших глазах. Поток горячей земли автоматически разделился на слои. Я гарантирую, что когда-то какой-то профессор приведет сюда учеников и скажет, что каждый слой разного возраста. Он скажет, вот здесь представлены 50 миллионов лет. Извините, профессор, но здесь представлен один оползень. За несколько минут произошла быстрая эрозия на северной стороне горы Сент-Хеленс. И эта маленькая река не образовала каньон тоже, просто она протекает по этому месту. Каньон Колорадо – это просто обвалившаяся запруда. Все произошло очень быстро. При извержении было вырвано множество деревьев. Большое количество. Я посетил те места несколько лет после извержения, когда мой зять был пилотом. Мы летели над местностью, заполненной поваленными деревьями. Если вы не были в Вашингтоне или Орегоне и не видели громадных деревьев, вы не поймете, о чем я говорю. Это гигантские деревья. Некоторые деревья диаметром в 2,5 метра. Трудно представить размер этих деревьев, их нужно только увидеть. Такие вырванные деревья лежали там повсюду. Когда я летел оттуда, я сидел возле вице-президента деревообрабатывающей компании. Он сказал, «Брат Хован, вы хотите знать разницу между государственным и частным имуществом?» Я сказал, «Да». Он сказал, «После извержения вулкана мы были владельцами половины уничтоженной территории. Другая половина принадлежала государству. Они решили, чтобы природа восстановилась сама по себе. Группа любителей деревьев сказали, «О, нам нужно сохранить деревья, не трогайте их». Но мы, в отличие, собрали все вырванные деревья и посадили новые деревья. Так как они не почистили свою территорию, эрозия смыла большую часть почвы, и их земля оказалась уничтоженной. Сегодня, 20 лет спустя, их деревья метр высоты. На нашей части мы почистили землю, посадили молодые деревья, и сегодня они 6-метровой длины. На нашей территории быстро растет лес, их территория все еще опустошена 20 лет спустя. И идея движения в защиту природы основана на первом пункте Карла Маркса – отмена частного имущества. Бог сказал нам быть управителями этой земли, и нам можно срезать дерево. Один человек разозлился и сказал, у деревьев есть право. Я сказал, у кислорода тоже есть право, и вам нужно прекратить дышать. Так можно зайти далеко. Если вам нужно дерево, спилите его и посадите другое, пожалуйста. Кто-то мне сказал, что оттуда вывозится 900 грузовиков с бревнами ежедневно на протяжении 6 лет. Вывозятся миллионы деревьев. И это составляет только 10% поваленных деревьев. Нереальное опустошение от одного вулкана. В озеро попало столько деревьев, что можно ходить по воде. Тысячи деревьев плавают по озеру Спирит. 8000 гектаров озера были покрыты деревьями. Деревья там не выросли. Ветер переносил эти деревья по воде из стороны в сторону, и их кора начала отпадать, как вы увидите из фотографий. Эти бревна до сих пор плавают в этом озере Спирит. Прошло 20 лет, и деревья, уже не все, до сих пор плавают по озеру. Многие бревна начали плавать в вертикальном положении. Обычно часть с корнем тонет, и деревья едва выступают над поверхностью воды. Многие деревья начинают опускаться на дно и погружаться в ил. И многие деревья находятся в иле на глубине 5-7 метров. Выглядит, как будто они там выросли. Но они там не выросли. Эти деревья находятся в иле, и если эта территория высохнет, деревья окаменеют в стоячем положении. Окаменелые деревья в вертикальном положении и проходящие по многим слоям земли найдены по всему миру, это обычное явление. Это многослойные ископаемые. Окаменелые стоячие деревья сформировались во время потопа, а не на протяжении бесконечности. И если глина вокруг дерева смоется, то оно упадет. Окаменелые деревья в вертикальном положении – обычное явление. Вот я стою возле такого дерева. Найдено 27 последовательных слоев деревьев в вертикальном положении, проходящих по разным слоям. Говорят, что эти слои разного возраста. Нет, все это произошло во время потопа, который продолжался целый год. Накопились тысячи метров осадков. Если грязь смыта и дерево падает на землю, оно разломается на куски. Я не знаю, ли вы когда-нибудь спиливали деревья, но когда дерево падает, оно не распадается на куски автоматически. Кто это уже заметил? Но поломанные окаменелые деревья найдены по всему миру. В Аризоне на окаменелом дереве были найдены следы топора. Кто-то когда-то рубил это дерево, когда оно еще не окаменело, конечно. Эти водолазы спустились под плавающие бревна, вот они между бревен. Они заметили, что при движении бревен с них спала вся кора. Эта кора и обломки оседают на дно, и на дне озера Спирит находится 1,5-метровый слой коры и осадков. Эта кора покроется илом и грязью и превратится в уголь. Уголь формируется из осадков и растительности при большом давлении. Уголь можно сделать за 1 час в лаборатории. Растительный материал при большом давлении и температуре превращается в уголь за 1 час. Я думаю, что после потопа нижние слои превратились в уголь за несколько сот лет, возможно. Но во время потопа скопления бревен уничтоженного леса плавали по воде, оставляя за собой кору и обломки. Эти кучи бревен достигали размера Техаса, оставляя за собой осадки, которые в конечном счете образовали карьеры угля. В вашей местности есть уголь? Я родом из центрального Иллинойса, где находится множество угольных шахт, в которые в детстве водил меня отец. Уголь почти всегда найден и находится в слоях. Я вел дискуссию с доктором Скоттом по радио, и она сказала: «Доктор Хован, на Среднем Западе существует 80 отдельных слоев угля. Если посмотреть на количество угля в мире, то вся биомасса мира сегодня не смогла бы произвести столько угля. Необходимо огромное количество времени для образования угольных слоев. Извини, Джинни, в твоем взгляде есть проблема. Это правда, что есть 80 разных слоев угля, и что не хватит всех деревьев, чтобы произвести столько угля? Она права. Однако она предполагает, что мир до потопа был таким, как сейчас. Сегодня 70% мира находится под водой. Предположим, что до потопа под водой было 20%. И условия были другими. Повышенное давление воздуха, больше углекислого газа и громадные деревья. Мир сегодня не только под водой. На больших частях лежит лед или находятся пустыни. Очень маленькая часть земли пригодна для жизни человека. Всего 3%. Я не думаю, что Бог так сотворил все это. Сегодня мы живем в разрушенном мире. Начальное творение сильно отличалось. Я думаю, что в допотопном мире было намного больше деревьев, из которых и сформировался уголь. Слои угля часто ответвляются, но если проследить за ними на протяжении нескольких миль, то они снова сходятся. И это доказывает, что слои угля не могут быть разного возраста. Они все произошли в одно время. В некоторых местах слои угля достигают 30 метров. Для этого нужно много деревьев. Также в угле находят человеческие предметы пользования. Этот колокол был найден в куске угля. Он находится у Ньютона Андерсона, вот номер его телефона. Этот сосуд был найден в куске камня, которому, по предположению, было 600 миллионов лет. Предмет, похожий на свечу зажигания, был найден в куске камня. Золотая цепочка была найдена в угле в Аланойсе 100 лет назад. Резной камень найден в шахте в Айове. Железная чаша найдена в шахте в Оклахоме. Подошва обуви найдена в шахте в Неваде. Поломали уголь и увидели подошву. На ней можно было увидеть шов и стоптанный каблук. Но говорили, что камню было 213 миллионов лет. Неправда, он сформировался при потопе. В Бытие 8 главе написано, что воды остановились. Написано, что вода постепенно возвращалась с земли. Это интересная фраза. На еврейском это звучит «халаг вашаб». Вода убывала и прибывала. Убывает и прибывает. Как сильный прилив и отлив. Я думаю, что в начале потопа осадочные породы осели на дно и сформировали горизонтальные слои. И тогда в Библии написано, что горы поднялись и долины осели, и земля изменилась из-за нескольких факторов. Может, из-за движения от расширения трещин при изменении базальта. Или от поднятия воды из-под слоя камня причинило обвалы в нескольких местах. И это причинит эрозию. Бушующие волны на поверхности воды сметали неровные места и оставляли новые осадочные слои. В геологии это называется несогласным залеганием пород. Несогласное напластовывание пород под разными углами. Это не произошло за миллионы лет. Произошло при потопе. Написано, насмешники не знают о потопе. Потом написано, что остановился ковчег в 7 месяце на горах Араратских. Но Ной не выходил до 13 месяца. По нескольким причинам. Первое, еще не было сухо. Вторая, была опасна, еще не утихли бури. И третье, на земле не было еды, так как еще ничего не выросло. В течение 6 месяцев выросло много растений, что животные смогли бы выжить. Бытие 8.5 написано, что вода постепенно убывала. Вот теория Хованда. На протяжении нескольких сот лет гигантские шапки льда медленно таяли, изменяя океан. Первое, океаны стали шире, глубже и холоднее от тающего льда. Снизив уровень воды, вы заметите, что Австралия соединена с Вьетнамом. Вы смогли бы пойти в любое место мира, потому что все соединено между собой землей. И если вы сохраните часть воды в виде льда на полюсах, то уровень воды будет ниже. В первые несколько сот лет люди могли ходить по всему миру. При таянии льда остались фрумлины и терминальные морены. Эти ледниковые эффекты произошли, но не миллионы лет назад. В Бытие 10 написано, у Евера родились два сына. Имя одному Фалик, потому что во дни его земля разделена. Фалик родился 100 лет после потопа. В эти дни разделилась земля. И есть на этот счет несколько теорий. Некоторые думают, что в это время земля разделилась на языки и нации. Может быть, это приемлемая теория. Некоторые думают, что континенты появились от одного континента. Я не верю в это. Потому что если вы передвинете континент на метр, это причинит такое землетрясение и прилив, который уничтожит все живое в мире. Я не верю в это, хотя этому и учат. Некоторые думают, что вода поднялась и отделила высокие места в острова и континенты. Вода поднялась от таяния льда. Некоторые думают, что земля была поделена между людьми, может так и произошло, или комбинация причин. Я не знаю, что произошло. От таяния льда океаны стали глубже, шире и холоднее. И накопление СО2 в воде уничтожит парниковый эффект и будет пропускать больше радиации, что сократит продолжительность жизни. Есть несколько причин сокращения жизни. Глубина старого Ла-Манша всего 30 метров. 50 километров ширины и 30 метров глубины. Это не глубоко. Я думаю, что поднимающаяся вода заполнила долины и образовала Средиземное море. Когда Средиземное море заполнилось, вода потом заполнила Черное море и Каспийское море. Это произошло от поднятия уровня воды в океанах от таяния льда. Это теория Хованда о том, что могло произойти. Я думаю, что континентальный шельф – это старая линия берега. И последнее. На Земле до сих пор видны эффекты Божьего суда. Бог, несомненно, ненавидит грех. Вещи вокруг нас должны напоминать нам о Божьем суде. Когда вы смотрите на каньоны, когда вы заправляете бензин, это последствия Божьего суда. Люди и животные погибли в этом потопе, и их тела превратились в нефть и уголь, находясь под большим давлением. Электричество, которым мы пользуемся, могло произойти из углевой электростанции. Были найдены кости группы динозавров. В учебниках напишут «миллионы лет назад». Нет, это не доказательство, это доказательство потопа. Когда вы смотрите на Землю с христианской точки зрения, вы думаете, мне нравятся красивые каньоны? Друзья, это просто испорченная поверхность. И это доказательство суда. Бог послал потоп, чтобы оставить доказательство. Как видно, он разрушил эту землю. Если вы смотрите на карстовый рельеф, на месторождение нефти, на месторождение угля и точки зрения потопа, все имеет смысл. Мы продаем хорошую книгу Вольтера Брауна в начале. Его взгляд немного отличается от теории Хованда, но я попробую его изменить. Я хочу закончить несколькими мыслями. Это фотография ископаемого рыбы, поедающей другую рыбу. Или же одна из этих рыб – зубной врач, я не уверен. Но вы знаете, что рыбы не думали, что они погибнут в тот день. Рыба не успела заглотнуть маленькую рыбу, как я думаю, начался потоп, источники бездны открылись и их накрыло обвалом. И они проснулись мертвыми. Вы знаете, что и вы в один день прекрасный проснетесь мертвыми, и вы будете мертвыми долгое время? Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Гарри Трумэн жил на стороне горы Сент-Хеленс. Мой друг из Сент-Луиса засвидетельствовал Гарри. Он рассказал, что Гарри был очень скверным человеком, выражался нецензурно, он внимательно слушал о Евангелии, но потом отверг то, о чем я говорил. Он отверг Иисуса Христа. Некоторое время спустя его предупредили, что вулкан может взорваться, и ему необходимо переехать. Он жил прямо на стороне горы. Но он сказал, что он не хочет переезжать, и он там остался жить. Кстати, он там до сих пор. Его так и не нашли. Наверное, он где-то 100 метров под землей. Гарри был предупрежден, но отказался. Насколько мы знаем, он сейчас в аду. Не глупо ли жить на стороне вулкана? Тебя предупреждают, а ты говоришь... Нет, я останусь здесь. Не соглашаешься переехать. Это не очень умно, правда? Но вы знаете, что очень много людей в Америке и в мире делают то же самое? Мы живем на планете, которая будет взорвана, сожжена, уничтожена. Мы все погибнем. Иисус предусмотрел путь к спасению, чтобы мы не платили за грех. Мы можем быть прощены. Они отказываются от возможности быть спасенными. Я лично не понимаю такого мышления, или недостатка мышления. Библия говорит, имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Без Иисуса мы пропали. Бог не желает, чтобы кто погиб. 2 Петра. Он хочет спасти всех. Он желает всех спасти. Если вы попросите Бога, Он вас простит. Матфея говорится, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Всем нам нужно явиться пред судилище Христово. И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Вы знаете, что заставляет меня путешествовать и говорить о Боге? Бог ненавидит грех. Он ненавидит мой грех и ваш грех. И я пытаюсь убедить людей и отдать сердце Иисусу Христу. Это мой мотив. Библия говорит, и мудрый привлекает души. Я хочу быть мудрым. Я хочу приводить людей ко Христу. Во время гражданской войны, вообще-то это была война Линкольна. Это долгая история. Деревенский парень из Алабамы решил записаться на войну против янков. Он прошел учебный лагерь, получил тренировку, рюкзак, ружье, униформу и пошел на фронт к повстанцам сражаться с янками. Он пришел на поле боя и сказал сержанту: «Сэр, я готов к сражению». Сержант ответил: «Мы очень рады, что ты здесь. Смотри, вон там в траншее сидят янки, мы сидим здесь. Твоей работой будет охрана нашей траншеи». Он сказал: «Сержант, я не приехал сюда охранять, я приехал воевать. Могу я пойти воевать?» Сержант сказал: «Ты не понимаешь, у нас нет приказа. Ты охраняй траншею и следи за янками. А когда мы получим приказ, тогда мы пойдем в бой». Парень злился все сильнее. Он не приехал маршировать, он приехал воевать. Янки вот там, почему он не может с ними воевать? Но он все же охранял траншею. Некоторое время спустя он не выдержал. Он видел янков, он приехал воевать. Почему же не воевать? Он потерял контроль, все бросил, выпрыгнул из траншеи и с криками побежал прямо в сторону траншеи янков. Он все это проделал в одиночестве. Янки были ошеломлены. Они спрашивали: что с ним, он что, самоубийство? Этот деревенский парень пробежал все расстояние и прыгнул в траншею врага. Схватил первого янки и свалил его одним ударом. Это был деревенский парень большого размера. Он схватил своего пленника, вылез из траншеи и побежал назад к повстанцам. Никто не стрелял. Когда он прибежал назад, вокруг него собрались повстанцы и спросили: «Что это такое?» Он сказал: «Это янки». Они сказали: «Мы знаем, где ты его взял?» Он сказал: «Вот там». «Там осталось еще очень много?» Он сказал: «У вас всех мог бы быть человек, если бы вы захотели». «У вас всех мог бы быть человек, если бы вы захотели». Знаете, я думаю, что многие христиане попадут на небо в одиночестве. Они никого не привели ко Христу. И когда они попадут на небо, они увидят, что вокруг кого-то будет целая толпа. И они спросят: «Где ты их взял?» И кто-то скажет: «А вон там, на земле». У вас тоже мог бы быть человек, если бы вы захотели. Вопрос: кого вы берете на небо с собой? Вы привели кого-нибудь ко Христу? Это не так трудно. Иисус приходит скоро. Вы должны спасти кого-то. Вы скажете: «Я не знаю как». В одно время я тоже не знал. Я вырос в Пеории, Иллинойс. Когда я покаялся, я начал ездить на автобусе в независимую фундаментальную баптистскую церковь. Я читал Библию и возрастал в благодати. Однажды мой друг из пресвитерианской церкви предложил: «Кент, ты хочешь пойти со мной на ярмарку, где у нас есть место от организации «Жизнь кампуса» и где мы стараемся приводить людей ко Христу на этой ярмарке?» Я сказал: «Да, я хочу пойти, только я не знаю, как это делать». Он сказал: «А ты не беспокойся, твоим заданием будет пойти в толпу и предлагать людям заполнить короткую анкету. Там будет 10 вопросов, и последний будет таким: хотите ли вы лучше узнать Бога? И если кто-то ответит «да», я должен был привести их к палатке и сказать: «Герман, это Джордж, он хочет лучше узнать Бога». Я должен был приводить людей к душеспасателям. Достаточно просто, и мне нравилось. Первые 2 дня я раздавал анкеты и приводил людей к душеспасателям. На 3-й день я подходил к людям, предлагал им заполнять анкету и делал то же самое, приводил людей к душеспасателям. В тот день я подошел в толпе к большому футболисту, и я спросил: «Сэр, вы не хотите лучше узнать Бога?» Он сказал: «Да, я хочу». Я сказал: «Пойдем со мной». Я уже знал, что нужно делать. Мы подошли к палатке. Я открыл дверь, и там никого не было. Позже я узнал, что они свидетельствовали сиамским близнецам. На ярмарке в тот день были сиамские близнецы, Ланни и Дани, и один из них покаялся. Другой не покаялся. И они решили на следующий день пойти и поговорить с Дани, который покаялся. Они решили рассказать ему о Вознесении. Ланни, конечно, сидел рядом. Он сказал: «Что же случится со мной?» «Тебе будет трудновато. Мне лучше покаяться. Да, тебе лучше покаяться. И он покаялся на следующий день. Все, что я знал, это то, что в палатке никого не было. Палатка была пустая. Футболист посмотрел на меня и сказал: «Ну, что будем делать?» Я сказал: «Я, наверное, расскажу тебе. Я никого не привел к Богу в моей жизни. Я не знал, как. Мы сели на сиденье. Я не знал, что делать. Я вытащил брошюру «Четыре духовных закона Бога». Я не знал, что делать, и так как я не знал, что делать, я начал читать брошюру. Закон первый – ты грешник. Закон второй – Христос умер за тебя и хочет тебя спасти, и так далее. Страницу за страницей. На последней странице было написано: «Если вы хотите принять Христа, помолитесь этой молитвой». И я тоже сказал: «Вы хотите принять Христа?» Он сказал: «Да, я хочу». Я подумал: «О, что же делать дальше?» Сам предложил и не знаю, что делать. Там было написано: «Помолитесь этой молитвой», и я сказал: «Давай закроем глаза, склоним головы, и я буду молиться, а вы повторяйте за мной». Мы закрыли глаза, но я закрыл только один глаз. Я читал молитву с брошюры, так как я не знал, что делать. Я читал молитву: «Дорогой Иисус, я грешник, я знаю, ты умер за меня, спаси меня». Он повторял это за мной. Когда мы закончили, помолившись простой молитвой, и он принял Иисуса, кстати, это все, что нужно, чтобы спастись, не нужно ничего прибавлять. Бог не желает, чтобы кто погиб. Он посмотрел на меня со слезами на глазах и сказал: «Кент, я беспокоился о смерти несколько последних недель. Я очень благодарен тебе». И он ушел. Больше я его не видел. После этого я стал на колени возле сиденья прямо на ярмарке. И я сказал: «Господи, это я, Кент. Я спасен только несколько месяцев. Мне 16 лет. Я не знаю, что ты ожидаешь от меня, Господь. Я не знаю. Но, Господи, если можно, я хочу делать это всю мою последующую жизнь. Я хочу приводить людей к Иисусу». Прошел уже 31 год, и мне до сих пор нравится приводить людей ко Христу. Некоторые из вас спасены, но никогда этого не делали. Правда? Вы могли бы. Вы могли бы, если бы вы не беспокоились о той игре. Дьявол отвлек вас ненужными вещами. Вы должны сосредоточиться о чем-то вечно важном. И это не деньги. Это не машины, не одежда, не игры. Это души. Нам нужны душеспасатели в этой стране. Как вы думаете, есть ли неверующие люди в радиусе 10 миль отсюда? Наверное. Некоторые скажут: «Если я пойду свидетельствовать, они от меня уйдут». Куда? В ад номер два? Есть только один ад. Говорите им о Боге. У меня есть правило, кому свидетельствовать, а кому нет. Я проверяю, дышат они или нет. Если вы чувствуете, что они дышат, засвидетельствуйте им. Если же они не дышат, не свидетельствуйте. Все должны слышать Евангелие. Иисус скоро придет. Если вы умрете сегодня, куда вы попадете? Вы будете мертвыми долгое время. Лучше приготовьтесь к этому. Куда вы попадете, если вы умрете сегодня? Если вы не уверены, что вы попадете на небо, вам надо покаяться. Явно видно, что Бог уничтожил мир, и Он приходит судить мир снова, и мы все будем стоять пред Богом. Слава Богу, что кровь Иисуса Христа омыла мои грехи, а то мне было бы очень плохо. Если вы не омыты кровью Иисуса, горе вам. Но Он любит вас и хочет спасти вас. Мы все умрем. И я умру тоже. Я постараюсь, чтобы это было мое последнее дело, но это произойдет. Это произойдет и с вами. Вы будете мертвыми долгое время. Где вы будете? Или же, если вы спасены, что вы покажете за свою жизнь? Что? Вы все это оставите? Возьмите кого-то с собой на небо? Небольшого, так маленького? Помогите кому-то спастись. Каждый должен привести кого-то ко Христу. Если не знаете, как, научитесь. Если вы боитесь, раздавайте брошюры, видеокассеты, делайте что-то. Потоп должен напоминать нам о Божьем суде. Должен побуждать нас приводить людей ко Христу. Я молюсь, чтобы вы делали это. Это одна из видеосерий о создании эволюции динозаврах. Однако намного важнее знание правды и научных фактов – это уверенность в том, что вы пойдете в рай. Если вы никогда не доверились Христу как Спасителю, я расскажу, как можно попасть в рай. Библия говорит, что все мы грешники, все мы нарушили Божий закон, мы ослушались Создателя, мы грешники. Одни хуже других, по крайней мере в человеческих глазах, но все мы нарушили Божьи законы. И Библия говорит, что мы должны покаяться, отвернуться от греха и повернуться к Богу. Бог ищет перемены в вашем отношении, когда вы говорите: «Боже, я больше не хочу грешить, я хочу жить правильно». И вы отворачиваетесь от греха и поворачиваетесь к Богу и просите прощения. В Библии в Римлянам 3:23 говорится, что все согрешили и лишены славы Божьей. Вы должны признаться, что вы грешник. Во-вторых, в Римлянам 6:26 говорится: «Ибо возмездие за грех – смерть. Мы заслуживаем смерть и ад. Но Иисус умер за вас. Он любит вас, Он хочет, чтобы вы попали в рай. И кто попросит бесплатное спасение, Бог даст вечную жизнь, как сказано в Римлянам 6:23. Это подарок. В Римлянам 10:13 говорится: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Скажите Богу: «Господь, я грешник, прости меня». Попросите Его, и Он даст вам бесплатный дар вечной жизни. Помолитесь со мной сейчас, и вы сможете принять Христа как Спасителя. Здесь нет волшебных слов. Бог смотрит на ваше сердце. Скажите: «Дорогой Господь Иисус, я знаю, что я грешник, я нарушил Твой закон, прости меня. Засчитай свою кровь на мой счет. Прости мои грехи и прими меня на небо. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Библия говорит, что если вы призовете имя Господне, спасетесь. Если вы попросили Господа, Он спасет вас. Теперь вам надо расти, читайте Библию, молитесь, ходите в церковь. Возрастайте, чтобы стать хорошим христианином. Спасибо. Пишите, мы будем рады помочь.